день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов. Накопились претензии к сотрудникам ГИБДД? Звоните по телефону прямого эфира 74 12 80. Сегодня мы обсуждаем современный западный опыт в обеспечении безопасности дорожного движения. Мы – это старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев и я, ведущая Вероника Садыкова. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Ну уж, сколь тема у нас такая, современный западный опыт. И мы не случайно взяли эту тему, поскольку вы очень часто бываете за границей, в общем-то, везде побывали, много что повидали, в общем-то, и, конечно же, нам хотелось бы, чтобы вы своими знаниями, наблюдениями поделились с нашими радиослушателями. Я напомню, телефон в студии 74 12 80. Именно по этому номеру вы можете позвонить к нам в прямой эфир и задать ваши вопросы нашим гостям. Ну что ж, кто начнет делиться опытом? Начнет Сергей.
Бывали мы в вашей загранице. Вот. Ну, хочу начать с одной истории, когда мы на празднике в Люксембурге, в одном из городов, маленьких таких Люксембурга, праздник вина был. Мы поехали на этот праздник. А в Люксембурге, по-моему, 0,25 или 0,45 даже промилле можно употреблять, но я алкоголь вообще не употребляю, тем более ни в каких количествах, тем более за рулем. Вот. И я, соответственно, у отчима за руль сел, и родственников всех своих посадил, приехали мы там на праздник вина, там, соответственно, все употребляли алкоголь. Вот. И когда мы подошли к машине, ко мне подошел полицейский, и там по-нерусски что-то начал говорить, я говорю, не Форштейн, но компренпа. Вот, там два, в Люксембурге вообще три языка, французский, немецкий и люксембургский. Вот. Ну, тут мама мне начала переводить сразу, не дала поглумиться полицейским. Вот. И он говорит, вы можете управлять, спрашивает меня, автомобилем? Я говорю, конечно, я вообще алкоголь не употреблял. Ну, извините. Счастливой дороги. Вот, я говорю, давайте подождем, посмотрим, что, как будет дальше развиваться событие. Выходит, чуть ли не задевая, выруливая между машин на парковке, молодой человек, прямо у него не получается идти. Полицейский к нему подходит, и там о чем-то они ведут беседу. После этого приезжает такси. Он садится в это такси, из такси выходит человек, садится в машину, видимо, владельца, и они уезжают. Вот это работа на предотвращение, да, дорожно-транспортных происшествий. Вот она. Угу. У нас в законе о полиции, например, тоже говорится о том, что сотрудники полиции, и в старом законе о милиции эта же статья была, ну, номер только другой. Там говорится, что сотрудники полиции обязаны пресекать административные правонарушения. Когда я этот вопрос поднимал на общественной приемной, по-моему, кто-то из руководства ГИБДД был, то ли Матвеев, то ли Зайцев на питерском посту, я говорил, вот почему сотрудники полиции стоят не у форума, у глобуса, тогда глобус еще работал, угу, не у глобуса, развлекательного центра, а там в 300 там, или 500 метрах от него. И ловят, кто-то выезжает с глобуса. Да хорошо, если он до них еще доедет, никого не задавит, а по дороге еще 500 метров же ехать. Представьте, выпивший, пьяный там, в ноль водитель садится за машину и едет эти 500 метров. Сколько он человек подавит, пока он до полицейских доедет? Угу. Где выявление и предотвращение правонарушений? Вот. Поэтому многие сотрудники и руководство говорят, что вот в Европе пешеходов там пропускают, водители там супер-пупер культурные. Вот, но не хотят, к сожалению, ни руководство, ни сотрудники ГИБДД смотреть на себя и сравнивать себя с европейским опытом работы полицейских европейских. Вот. То есть почему так? Все очень просто. Есть план. Вот когда не будет плана, когда будет план по спасенным жизням, тогда, наверное, у нас будут сотрудники все-таки работать. Сегодня у нас план по выявленным нарушениям. И ведь, выявляя нарушения, сотрудник не выполнил свою обязанность. Он не предотвратил это правонарушение. То есть, а соответственно, если представьте, я на работе не выполняю свои обязанности, но у меня работодатель просто должен. Ну, я бы такого работника уволил, если он не выполняет свои обязанности. А у нас, как известно, кто работодатель полицейским? Граждане Российской Федерации. Они работу дают полицейским, они платят налоги на зарплату им. Поэтому увольнять надо таких полицейских, прежде всего, начать с руководства.
Ну что ж, у нас с вами есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Вот вы говорили, я житель Вологды, Егор, водитель, извините, что я сразу не представился. Угу. Вот, значит, такой момент, что вот этот на председатель, ну, на совете где-то, что около глобуса не стоят. А что ответил начальник ГАИ, кто был с ГАИ?
Начальник ГАИ ответил, что нам невозможно у каждого ресторана поставить сотрудников. Хотя сотрудник фактически стоял.
Почему они стоят в 300 метрах от этого?
Ну вот так и не ответил. Он говорит, у нас нету столько там, чтобы ловить их у ресторанов. То есть, в принципе, подъехать-то 300 метров, да, или 500 там до кабака, чем вылавливать там где-то, когда уже водитель едет.
Ну, спасибо, Егор. Спасибо вам, Егор, за ваш вопрос. Ну вот часто у нас, наверное, такое все-таки случается, когда прямо поставленные вопросы нам не отвечают.
Ну, ответы какие? Вот почему сотрудник стоит не перед пешеходным переходом, не на пешеходном переходе, а за пешеходным переходом? Ответ какой? Нам всех не поставить же на все пешеходные переходы. Ну, хорошо, он рядом стоит, да, подойди к пешеходному переходу. Угу. Какие проблемы? Другой вопрос, если его вообще там нету. Конечно, не поставить. А если он есть рядом, стоит за пешеходным переходом, почему не поставить? Если за рестораном там стоит в 300 метров от этого, где есть как бы люди, которые употребляют, и есть большая вероятность в том, что сядет человек за руль.
Поэтому... Ну, по сути, в общем-то, я так понимаю, мы получили очередную отговорку. Я хочу напомнить, телефон в студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков. И у нас, по-моему, есть еще один телефонный звонок. Нет, к сожалению, сорвался звоночек. Мы продолжим делиться опытом, так скажем, точнее, постараемся рассмотреть опыт зарубежных стран именно в предотвращении вот подобных случаев. Я думаю, теперь мы все-таки передадим слово Олегу.
Да, значит, проблема употребления алкоголя за рулем – это очень серьезный такой вопрос. И, естественно, он очень сильно влияет на безопасность дорожного движения. И вот наши западные коллеги, они подходят к этому, смотрите, с какой стороны. Во-первых, они проводят опрос населения, ну, в частности, водителей транспортных средств, и спрашивают их вообще, знаете ли вы, каким образом, допустим, управление в нетрезвом состоянии влияет вообще на безопасность, то есть на что влияет и как это может, значит, каким образом ухудшает какие-то ваши, значит, физическое ваше состояние и так далее. То есть даже европейские водители, 50% опрошенных было, значит, компания Евротест, есть такая западная компания, она проводила вот этот опрос. Так из 2800 водителей только 50% знала, каким последствиям может привести, допустим, употребление, значит, алкоголя, допустим, за рулем. То есть повышение осведомленности участников дорожного движения о том, каким последствиям это может привести, объяснить людям, почему нельзя пить-то, что за этим последует. Вот, допустим, даже вот на таком уровне оно помогло бы многих людей, так скажем, ограничить от таких вот противоправных действий. Ведь мало кто знает, употребление даже малой дозы алкоголя, вот 60 грамм, повышает вероятность попадания в ДТП в 55 раз. Представляете? Угу. Вот такие цифры есть. И это не пустые цифры, а это именно цифры, подкрепленные статистическими данными, исследованиями. Вот. То есть у нас пока еще нету должного разъяснения участникам дорожного движения, то есть как они должны действовать и что может за этим последовать, какие последствия могут наступить, если они будут нарушать те или иные правила.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы сказать, допустим, значит, это снова Егор, я вам уже звонил. Вот сейчас только что ехал, двое водителей дерутся прямо около дороги на улице Кирова, чуть под машины не попадает. Вот у нас культура. Значит, хотел насчет пьянки. Если второй раз, вот если человека один раз решили там или еще, если он второй раз попался за пьянку, вот я сейчас слышал, законопроект будет приниматься, со второго раза надо лишать на пожизненно, и все. Вся проблема решится сразу же. Все пойдет моментально. Это надо сделать, это обязательно, что у нас в стране это... И без разницы, что там судья или прокурор, всех лишать. Только тогда у нас будет справедливость.
Спасибо, спасибо, Егор. Ну вот, кстати, как-то уже звучало мнение такое, что, несмотря на то, что у нас очень много любят собирать штрафы, тем не менее, однажды нам позвонил человек в эфир и сказал, что у нас практически отсутствует система наказания. Именно поэтому совершается очень много преступлений. Так ли это? Вот Олег хотел прокомментировать.
Система наказания существует, но она работает неэффективно. То есть у нас большинство правонарушений остаются безнаказанными. Вот эта безнаказанность порождает еще большую безответственность за рулем. Ну и что касается культуры, конечно, правильно наш говорит радиослушатель. Вот сейчас в Вологде кто-то там дерется. Все начинается с автошколы. Вот мы в прошлой передаче...
Все начинается с детского сада и со школы, наверное.
Да, у меня возник вопрос. В автошколе учат как драться? Там боксерская секция.
С автошколы, да, или даже с обычной общеобразовательной школы. Да, мы вот начинали касаться этого вопроса в прошлой передаче. То есть там с детских лет...
У нас теперь новые школы.
Да, вот должны воспитывать у нас законопослушных участников дорожного движения. Да, кто этим занимается? Где специалисты? И... Какие-то есть образовательные дисциплины, которые, так скажем, официально есть, стоят в учебном плане, и по которым дети должны сдавать там экзамен или что-то еще. У нас этого нет, а за границей это сплошь и рядом присутствует. Я вот приводил пример вам, что аттестат школьный не получить без сдачи экзамена по правилам дорожного движения.
Давайте прервемся, послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай, я житель Вологды, по безопасности движения.
Угу, слушаем вас.
Значит, смысл такой, я в вечернее время остановился перед светофором, стрелочка погасла. А водитель, ну, движущий сзади меня, ударил в задний бампер, разбил. Ну, остановились, выставили знак, все как положено, но на Петина место очень... темное и к тому же очень узкое. Мы перекрыли движение. Нам очень опасно было там находиться. Ну, потому как мы пришли к выводу однозначному, что он меня ударил, и виновник, и, в общем-то, он и не сопротивляется. Я предложил ему чуть отъехать, освободить проезжую часть. Там есть куда отъехать в 20 метрах, и будем мы безопасны. Приехали гаишники, они, значит, посмотрели, говорят, вы уехали с места происшествия, уехали, никакой протокол не будем составлять, но там, ну, что-то не написали, там,
скажите,
в общем, сказали, ты виновник, вот пойдешь на разбор и будешь разбираться. Прибыл я в ГАИ, там майор говорит, ты уехал с места происшествия, с тебя штраф 100 рублей, ну, это было уже года два назад, три, там, вот, говорит. И вот мы с ним начинаем душевно беседовать. Я говорю, если бы это было за границей, непременно бы они сказали, вы очень правильно сделали. Вы, значит, предотвратили другие происшествия. Вы сами остались живы. И нас бы оправдали. Он говорит, ну ты уехал, пункт такой-такой, нарушение, ты уехал с места, тебе штраф, хочешь подавать,
скажите, пожалуйста.
Но суд будет на моей стороне.
А скажите,
говорю,
пожалуйста,
это понятно, но вы поймите меня, то мы же правильно сделали. Нет, вы сделали неправильно.
Николай, к вам
скажите, пожалуйста,
вопрос.
Вы перед тем, как переместить транспортное средство, составили схему? Расположение транспортных средств присутствует,
да,
двух свидетелей.
Мы с ним, значит, вот стояли против светофора, до миллиметра все зафиксировали.
Тогда уже были
фотоаппараты сотовики, да, и сфотографировали.
Нет, а схему-то составили?
Схему составили?
Нет, схему мы, конечно, не рисовали, но мы с ним конкретно обозначились, где мы стоим. Обозначились четко.
С помощью фотоаппарата. Понятно. Ну, я могу прокомментировать, значит... у нас пункт 2.5 правил дорожного движения предусматривает обязанность водителя, который участвует в ДТП. И пункт 2.5 говорит четко, если транспортное средство расположено таким образом, что проезд других транспортных средств невозможен, то есть сплошная, надо через сплошную объезжать с нарушением правил дорожного движения, регулируемый перекресток, у нас на встречную запрещено выезжать на регулируемом перекрестке, ну и ряд других случаев, когда невозможен проезд, то водители обязаны в присутствии двух свидетелей поймать двух прохожих, нарисовать схему схематично, и после этого могут убирать транспортное средство. Если вы все-таки сфотографировали, но не нарисовали схему, то события правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 часть 1, невыполнение обязанностей в связи с ДТП у вас есть, однако нету состава, то есть нету умысла, поскольку вы сфотографировали транспортное средство. Поэтому я полагаю, что административная ответственность, не должны нести административную ответственность. Но всем водителям, если в такой ситуации вы оказываетесь, то необходимо рисовать схему, если невозможен проезд в присутствии двух свидетелей, и потом только убирать транспортные средства.
Ну вот, собственно, о чем мы говорили в прошлый раз, да, водители после таких, наверное, горьких опытов своих оставляют свои транспортные средства на дороге и мешают тем самым проезду другим машинам, только чтобы не нарваться еще плюс на один штраф. Давайте послушаем еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Вологды.
Слушаем вас, Олег.
Вот я хотел бы сказать по поводу употребления алкоголя за рулем. Угу. Вот предыдущий собеседник говорил о том, что необходимо первый раз лишать водительского удостоверения, правильно, за употребление алкоголя за рулем. Да, я согласен с этим, а второй раз пожизненно. Но здесь надо смотреть еще в каких рамках. Потому что у многих людей, я знаю такое, потому что сам сталкивался с таким случаем, что у человека врожденное, у него показывают алкоголь в крови. И не потому, что он выпил, а потому что он, ну, он от природы такой. И чего теперь фактически мы его, если он проверяется на алкоголь, мы его автоматически лишаем права управлять транспортным средством. Хотя он вполне нормальный, вменяемый. Поэтому по употреблению алкоголя я бы все-таки вернулся к тем правилам, которые были у нас в СССР, где проверяли не только на наличие алкоголя в крови, а еще учитывали реакцию водителя и его, как говорится, ну, внешне. Угу.
Спасибо, спасибо, Олег, за звонок.
Ну, это не только в СССР было, это было, когда у нас введено 0,15 было промилле, там именно по совокупности, значит, по показаниям прибора и по вот, походка там, ну, по другим признакам. И в совокупности должно было рассматриваться. К сожалению, суды не... Вот у нас было несколько судов. В начале введения этого закона мы дела выигрывали, а потом стали проигрывать, потому что, ну, указания сверху лишать. И в акте освидетельствования написано там, в позе там... Как у них поза там?
Поза Ромберга.
Ромберга. Нормально. Значит, признаков нету, этого нету, там перечень большой, пунктов 7 или 8, нету. Но есть, показывают там 0,2 промилле, да, там. То есть суд, заключение должно быть трезвый, потому что остальных признаков нету. И вначале суд признавал невиновным водителя, потому что признаков других, кроме как показания прибора, нету. Но потом суды стали, ну, сейчас нам известно, что ноль стало. Вот. Но я против ужесточения не потому, что там, какие там могут быть ошибки и так далее. Я против ужесточения. У нас, как только что-то ужесточается, сразу это становится коррупционная статья. Вот у нас на Панкратово сейчас, да, полоса для маршрутных транспортных средств. На данный момент штраф там 100 рублей за движение по этой полосе. С нового года, со следующего года, будет штраф 5000 по этой полосе. Сейчас там никто полицейских не стоит. Со следующего года, я вас уверяю, там будет кормушка. По другим улицам проехать невозможно, там колдобины. Вот, поэтому водитель едет по этой улице. Для чего это сделано? Для того, чтобы кормиться, для того, чтобы собирать либо взятки, либо штрафы. Вот. В состоянии алкогольного опьянения у нас, допустим, в Уголовном кодексе, ведь административное законодательство, оно считается менее тяжкое, чем уголовное, да, преступление, административное правонарушение. И в уголовном законодательстве, допустим, преступник, да, может, я не видел, не бывает такого, чтобы за воровство или даже за убийство давали там, за второе убийство, за третье давали там пожизненно. Это крайне, такого очень редко случается. И это в уголовном праве. Кроме того, вор и мошенник, он имеет право на помилование, имеет право на... не полностью срок сидеть, а чтобы акт амнистии, на амнистию имеет право. Вот. В административном законодательстве таких прав нету. Еще мы хотим ужесточить за управление в состоянии алкогольного опьянения. Это будет сразу... И толку, я не знаю. Я вот знаю несколько водителей, которые... Ведь у нас когда-то не было... альтернативы. Если вы лишены права управления, едете в состоянии алкогольного опьянения, сейчас только арест предусмотрен. Раньше не было предусмотрено ареста, было предусмотрено лишение права управления. И люди ездили, лишали, опять едет пьяный, лишен, опять едет пьяный, лишен. И на сегодняшний момент вот есть такие люди, которые 14 лет, на 14 лет лишены права, на 20 лет лишены права управления. Да? Они все равно ездят. Смысл-то? Ну, лишишь его на этот самый, на пожизненно. Но если у человека нет мозгов, он все равно будет ездить. Если есть мозги, и человек, я многих водителей там, кто был лишен права управления, сейчас они даже вообще они алкоголь не употребляют. Человек встал на исправление, и каждый имеет право на исправление. А изменяя законодательство таким образом, мы лишаем этого права.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это водитель, город Вологда. Значит, вот вопрос.
Как вас зовут?
Содержание. Значит, это шоссе, вот на Сокол ведет. И там, не на освещенной стороне дороги, вот в последнее время все время стоят, в темное время суток, стоят сотрудники ГИБДД. Вот первый вопрос. Имеют ли они право? На одной стороне освещенность хорошая, на другой освещенности, ну, так скажем, в 3 раза ниже там освещенность. А может быть, еще меньше.
А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Юрий.
Юрий.
Город Вологда, водитель. Вот. И второй вопрос. Поведение сотрудников ГИБДД. Вот выходит, например, ну не например, а в данном случае, но это бывает зачастую, выходит и палкой жонглирует, как этот, извините, клоун в цирке. Значит, причем представление идет как-то, как будто специально, значит, тараторит, то есть ничего не понять. Ну а в остальном какая-то грубость. Вот. Это второй вопрос. Где узнать правила поведения от сотрудников ГИБДД в данном случае? И третий вопрос. Вот там стационарное стоит устройство, улавливающее, значит, скорость движения. Обязаны ли предъявить документы на это устройство сотрудники ГИБДД, которые остановили за превышение скорости? Спасибо. Всего доброго.
Спасибо вам, Юрий.
Ну, во-первых, поведение сотрудников и как они должны стоять, в какое время суток, где, на освещенных, неосвещенных участках, это регламентирует 185-й приказ МВД. Там четко написано, что запрещено стоять и останавливать на неосвещенных участках дороги. Вот. Что касается поведения, также регламентирует этот приказ. Есть еще там приказы несколько. Вот. То есть 185-й приказ, там все написано. Вообще, включайте видеокамеры, будут вежливые сотрудники. Ласково.
Ну что ж, я думаю, что мы ответим на остальные вопросы мы чуть позже, а сейчас мы прервемся на недолгую рекламу. Продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев и я, Вероника Садыкова. Сегодня мы обсуждаем современный западный опыт в обеспечении безопасности дорожного движения. Я напомню, телефон в студии 74 12 80. Именно по этому номеру вы можете позвонить и задать вопрос нам сюда, нашим гостям. И я думаю, что они обязательно вам ответят. Ну вот буквально до рекламы у нас был звонок, нам звонил Юрий. Да, мы не ответили ему на все вопросы.
Значит, вторым вопросом было про то, как полицейский представляется. Вот, если он невнятно представляется, то это нарушение тоже 185-го приказа МВД, в котором сказано, что он должен четко и ясно произносить там должность, звание, фамилию. Вот, можете переспросить. Кроме того, в соответствии с правилами дорожного движения вы, как водитель, имеете право потребовать у сотрудника, чтобы он показал свое служебное удостоверение, внимательно его прочитать, фамилию, имя, отчество, если вы не расслышали, номер и срок действия его. Поэтому это все регламентируется вот 185-м приказом и правилами дорожного движения 2 главой. Третий вопрос у нас был по приборам. Значит, ну, во-первых, в соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации, органы государственной власти, должностные лица обязаны знакомить граждан с документами, которые непосредственно касаются прав и свобод. Поэтому в соответствии с этой статьей и в соответствии с другими нормативными, ну, в том числе и с приказом МВД, обязан либо на месте, либо потом, допустим, при разборе в ГИБДД обязаны предоставить эти документы.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Алексей. Живу я, в общем, на улице Щетина, перекресток Панкратова. Там стоят регулируемые светофорные и пешеходные переходы, и камеры стоят. И эти же камеры стоят на Пети, на Гагарина. Они не рабочие. В этот момент, вот утром, очень большой поток движения. Камеры, если бы они были включены, они бы столько бы прибыли, сделали, в общем-то, сотрудникам и вообще на ремонт дорог, и я не знаю, на что бы только можно сделать. Едут по сплошной, по встречке, переезжают пешеходные переходы. В общем, нарушения бешеные просто идут. Вот как вы к этому относитесь? Они стоят 3 года, одну уже камеру стащили. Просто для профанации, что ли, стоит? И если бы поставили, особенно иномарки подрезают, въезжает вот это самое на пешеходные переходы, за которые штрафуют. По встречке заезжают на эти... Если это все фиксировалось, все бы нарушения, это очень-очень много бы, в общем, штрафных санкций было, прибыли бы в бюджет.
Спасибо, спасибо, Алексей, вам за звонок.
Ну вот о том, что мы и говорили, то есть неотвратимости наказания нет у нас, да, то есть и люди начинают наглеть и систематически нарушать правила дорожного движения. А почему не работает видеокамера или почему она фиксирует, но никакие последствия за этим не следуют, то есть не выписываются штрафы нарушителям, здесь я не могу ответить, потому что это дорожные службы, которые их устанавливали. Они должны согласовать и свои действия с сотрудниками ГИБДД, и, значит, уже штраф приходил бы по почте. Хотя я вот наоборот знаю такой случай. Один наш коллега, значит, поехал по улице Пошехонское шоссе и, значит, превысил скоростной режим, и ему по почте пришел штраф об оплате, значит, чтобы необходимо оплатить квитанция о том, что он превышение скорости у него зафиксировано. Поэтому...
А у меня бабушке пришел штраф, она никогда не имела права управления, потому что машина на нее оформлена.
Да.
Ну что ж, давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это снова Егор. Я вам уже 3-й раз звоню, житель Вологда. Значит, насчет камеры я бы хотел вот уточнить. Я думаю, что здесь, возможно, такая ситуация, как была в Москве, что оказалось, все вот эти камеры за счет, ну, там, каких-то внутренних проблем, коррупции и так далее, просто были поставлены и не работали. Вот я бы хотел сейчас, вот, когда передача идет, все слышат, и вас попросить направить соответствующие органы, заявления или в открытом вот режиме, чтобы проверку провели по деятельности камер. Может быть, и в Вологде такая же ерунда с камерами, что 2 камеры работают на весь город, а остальные просто люди деньги получили, фирмы, и все. Вот это может очень большим скандалом еще выйти от момента.
Спасибо, спасибо вам, Егор.
Меня очень удивляет, какие у нас ответственные водители-то. Они сами хотят, чтобы нарушителей наказывали. Вот это очень приятно. То есть у нас есть законопослушные граждане-то. И надо действительно пользоваться этим, то есть, чтобы ГАИ-то действительно...
Потому что для русского человека это что хорошо? Это когда не только тебе хорошо, а когда другому плохо.
Нет, ну вот западный опыт, он как раз и говорит о том, что дорожная полиция, она всегда... везде работают в тесном контакте с местным населением. То есть там, почему полицейский появляется вовремя и в нужном месте? Потому что сообщили граждане, что вот здесь происходит нарушение.
Ну и что, что мне глаз подбили? Зато я всю посуду перебил, да?
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Морозов Роман беспокоит.
Да, слушаем
вас. Приветствую. Меня интересует ваше мнение по поводу наших железнодорожных переездов. Много очень недовольного населения, но ничего не двигается.
Спасибо, спасибо вам, Роман. Ну вот можете как-то прокомментировать, что там у нас?
Ну как-то мы затрагивали уже эту тему, что у нас пересечение с железнодорожными путями в одном уровне, до сих пор это во всем мире уже такого просто нет. То есть пересечение в разных уровнях, и никто никому не мешает. Естественно, если у нас остается эта проблема, то есть мы не можем сделать эстакады или тоннели.
Мы все можем.
Да, то тогда, конечно, надо, чтобы...
Надо выборы мэра подождать, чтобы он опять пообещал.
Да, надо, чтобы здесь тогда...
Хочу выборы каждые полгода.
На самом ЖД переезде, да, порядок навести. Конечно, я абсолютно согласен с радиослушателем, потому что как у нас получается? Водители стоят, ждут, теряют время, а потом, когда переезд открыли, они что, начинают лихорадочно нагонять?
Уже спешат, опаздывают.
Да, потому что уже время упущено. И здесь вот эта гонка начинается. То есть она никому безопасности это не добавляет. Люди нервничают, опаздывают, начинают превышать скоростной режим, то есть отыгрывать время. Это, конечно, очень большая проблема для нашего города, где очень большой железнодорожный такой узел у нас, да, Вологда. Очень много ЖД-переездов. И, конечно, уже надо давно уже, как правильно Сергей сказал, надо уже давно решить эту проблему.
Ну что ж, а я напомню, телефон в нашей студии 74 12 80. Мы ждем ваших звонков. Ну вот я хочу сейчас сделать небольшое отступление. Мы очень давно не отвечали на вопросы наших радиослушателей, которые нам, собственно, оставляют и по телефону,
обленились.
Да, и на сайте. Потом вернемся к теме нашего разговора. А сейчас хочу задать вопрос. Вот нам звонил Анатолий. Я не знаю, что там в подробностях, какая ситуация на Преображенского. С Преображенского, чтобы выехать на окружное шоссе, там старая Ленинградская улица, я так понимаю, это Ленинградский тупик, да? То есть вот людей очень интересует, почему у наших дорожников, не знаю, у властей никак не может прийти мысль, что проложить лишние 500 метров дороги, чтобы сделать лишний съезд, как говорится, с данных улиц и разгрузить как раз вот Ярославскую, Панкратово и так далее.
Да, там по Преображенскому можно там. Я, кстати, по этой дороге ездил. Когда у меня был внедорожник, там только на внедорожнике или на тракторе можно, как это, как в анекдоте, да, этот. Самые лучшие внедорожники делают в России, только почему-то на гусеничном ходу и с пушкой.
Угу.
Ну, я еще раз говорю, что надо выборы не каждые 4 года, там 5 лет, а каждые полгода, тогда у нас будут и дороги, и мосты. И...
А может пригласить к нам в студию, вот, на следующую передачу представителя дорожных департамента?
Скажет, денег нет.
Очень хорошо, если мы их пригласим, но пойдут ли они отвечать вот именно на такие прямые вопросы, которые задают нам наши радиослушатели? Я задам еще один вопрос, кратенько так. Значит, почему на улице Панкратова закрыто движение в одну сторону? Висит знак «Движение запрещено».
Ну, у нас со следующего года за движение по дороге по полосе для маршрутных транспортных средств повышается штраф. Он будет в размере 5000 рублей. Угу. Надо же на что-то деньги зарабатывать. И сотрудникам ГИБДД надо кормить семью.
То есть там все просчитано?
Все просчитано.
Ну что ж, давайте сейчас послушаем телефонный звонок, потом я задам еще один вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Владимир.
Слушаем вас.
При строительстве и ремонте дорог не предусмотрено абсолютно входные переходы. Все у нас сделано либо зебра, либо никак. И получается таким образом, что вольно или невольно сталкивает пешехода с автомобилистами. Значит, почему бы не сделать пешеходные переходы? Это воздушные, подземные. И при строительстве окружной дороги, которая идет у нас, сделаны два узких места. Это одно место Ванонина. Прекрасная дорога, огорожена полосы безопасности, чтобы пешеходы не выходили. Но куда деваться жители Ванонина? Они эти полосы регулярно, завидны, постоянством выламывают, потому что им ходить, значит, нужно пройти целый километр, а может быть и даже больше. Неужели нельзя было предусмотреть сразу переход для пешеходов, чтобы водители и пешеходы друг дружке не мешали? И дальше такой же, примерно такой аналогичный перекресток из Семенкова. Но там пешеходов поменьше, но вот этот перекресток на скоростной дороге, это создает такие огромные неудобства.
Угу. Спасибо, ну, спасибо, Владимир, вам за вопрос.
Я могу сказать, когда у нас будет, как они называются, сверху пешеходные
переходы? Надземные пешеходные
переходы. Я могу вам сказать, вот в Ярославле надземные пешеходные переходы над Московским проспектом сделали я в этом году. Даже по одному прошел. Один до сих пор закрыт. Вот в прошлом году у них было тысячелетие. И как раз сделали на тысячелетие Ярославля. Нам ждать совсем немного. По-моему, 140 лет, да? Вот. Я думаю, что да, как раз к тысячелетию Вологды будут построены надземные пешеходные переходы.
Обнадеживающая информация, Сергей.
Ну, значит, я могу добавить то, что наш радиослушатель абсолютно прав. У нас ничего не делается для того, чтобы исключить вот этот конфликт пешеход-водитель. То есть это очень серьезная проблема на самом деле. Я вот ей очень занимался серьезно, написал диссертацию даже по данной проблеме, но до сих пор результаты моей научно-исследовательской работы лежат у меня в ящике стола.
Кроме вас они никому не понадобились, да?
И никто не хочет их использовать. Как раз на улицах города Вологды мы и проводили наши исследования, и очень много предложений у нас было но пока вот они...
Вот Олег интересные книжки принес, я хочу вот сказать. «Безопасность пешеходов дорожного движения. Москва, 2000 год».
Зарубежный опыт.
Да. Выпуск 12. 12 выпусков уже в 2000 году было. «Заявление водителей, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения. Зарубежный опыт». Выпуск 13, 2001 год. И на книжке написано «Библиотека работника ГИБДД». Вот я не знаю, что они читают, или читать не умеют, или до них эти книжки не дошли. НИЦ ГИБДД МВД России разработал. Вот. Ну, наверное, все-таки вот мы вначале, да, говорили о том, что у нас надо, Олег сказал, с автошколы, я сказал, там, с детского садика или со школы. Вот, этому всему обучить. У нас даже тут конференция на одной там наша новая школа. У нас, к сожалению, школы-то новые, но приемы-то старые.
И ничего не меняется, да? Я хочу задать еще один вопрос от радиослушателя. Значит, позвонил человек, задал вопрос. Вот пробка на Чернышевского, на мост. В общем-то, регулировщики ничего не делают, утверждает он, и задает вопрос, когда будут заниматься своим делом сотрудники ГИБДД. И еще один вопрос. До сих пор в Непотягово сотрудники ГИБДД прячутся в кустах, хотя президент Медведев грозился увольнять за такие, в общем-то, поступки. Когда
ну, может, человеку приспичило по нужде, он в кустике отошел. Ну, зачем так сразу-то прячется? Приспичило сотруднику полиции, отошел в кустике.
Ну, а если серьезно?
Что касается пробки на Чернышевского, здесь сотрудники ГИБДД уже физически ничего сделать не могут, потому что пропускная способность данного моста, она уже исчерпала себя полностью. То есть здесь... Как бы вы ни регулировали...
Там пробка там... рассосется, когда сотрудников там не будет.
Нет, здесь как бы мы ни регулировали движение, здесь ситуацию может исправить только строительство третьего моста, это уже давно все понятно. То есть улица, она не может пропустить, и мост, тем более вот этот старый, ведь этот мост, по-моему, 30-х годов постройки в городе Вологде. И по нему еще ездили на лошадях, да? А сейчас посмотрите, какой поток транспорта у нас в Вологде. А мост остался прежним, и ширина его осталась такой же.
А мост и ныне там.
Да, поэтому здесь сотрудники ГИБДД, они делают все, что возможно в данных условиях. А условия дорожного движения надо, конечно, улучшать пропорционально росту парка транспортных средств.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Николай, Вологда.
Слушаем вас, Николай.
Скажите, пожалуйста, вот улица Судоремонтная, которая идет от огней Суханы, да, и участок вот именно улицы Судоремонтной от Разина до Северной, он не имеет, этот участок вообще не имеет пешеходных дорожек никаких абсолютно. Вообще уже... Вот,
тротуаров, да, наверное, вы имеете в виду?
Грязища. На пешеходов или брызгаешь на них, и зимой вообще они скатиться могут просто-напросто под автомобиль. Куда обращаться, не знаю просто. Я сам-то вот езжу, и просто ужас.
Спасибо вам, Николай. Вы подняли еще одну большую проблему. Олег готов ответить.
У нас есть ГОСТ 505-97 93-го года. Называется он «Автомобильные дороги и улицы». И вот там четко написано, что в населенных пунктах должен быть тротуар рядом с проезжей частью, хотя бы с одной стороны. То есть, естественно, здесь прямое нарушение ГОСТа. То есть та дорожная организация, которая отвечает за содержание данной улицы, она должна привести просто эту улицу в соответствии с ГОСТом. То есть тротуар для пешеходов обязан быть.
Куда обратиться, вот спрашивает Николай?
В администрацию города Вологды.
В администрацию города Вологды, Николай, и вступайте
скоро
смело.
Выборы.
Департамент дорожного хозяйства.
Департамент дорожного хозяйства. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Знаете, вот времени мало осталось. Вот такой вот международный, вот, например, вот, ну, давайте вот с Нового года посмотрим статистику, сколько у нас было каких-то трагических случаев, когда выезд на встречную, столкновение со встречным автомобилем. Да, мне вот хотелось бы знать, вот как вот за границей, там вот у них вот показывают везде, у них разделительная полоса идет, то ли металлический отбойник, и то ли вот бетонный показывали, когда там в Карачаевске сделали, понимаете? И выход, вот недавний случай был, губернатор даже писали, что выход лосей, там, закрепить эту, как его, ну, шведский опыт, там, в Скандинавии, да, что все нет карабицы, понимаете? И еще вот, было когда вот случай тоже на встрече, столкновение, 7 человек погибло, двое детей живы остались, а тут сколько времени их доставляли? Ведь за границей показано, что на вертолете доставляют, понимаете, как у них это все.
Спасибо, спасибо вам огромное за ваш вопрос. Олег готов ответить.
Безусловно, значит, выезд на встречную полосу — это самый такой вид дорожно-транспортного, вид нарушения правил очень опасный, да, лобовое столкновение — это самое опасное, что может произойти на дороге. Естественно, за границей каким образом выходят из этой ситуации? Одностороннее движение делается. Это самое безопасное. Это дорога с односторонним движением. У нас таких в городе по пальцам пересчитать можно. Одной руки, да?
Да вообще не разъехаться, да, когда будет у нас
то есть узкие проезжие части, они не позволяют и поставить вот этот, значит, отбойник, как он, наш радиослушатель, сказал правильно. То есть здесь, конечно, надо комплексно подходить к развитию дорожной инфраструктуры города вообще. То есть заранее планировать расширение проезжих частей. И тогда мы можем сделать и отбойник, и поставить ограждение, которое бы помогло бы избежать выезда на встречную полосу. Что касается перехода диких животных, я вот знаю, допустим, в Германии, там, вы представляете, не просто какую-то сетку, рабицу натянули, а там для диких животных сделали эстакаду, то есть дорога, сам автобан, сам автобан проходит под, да, под, значит, вот этой естественной средой, которую создали специально для того, чтобы животные переходили, потому что они переходят, они всегда в одном и том же месте, у них своя тропа, и зная вот эти места, перекрыв дорогу сверху или сделав ее снизу, мы избавляемся от этой ситуации. Вот там люди не жалеют почему-то денег на безопасность движения, а у нас все жалко почему-то.
Ну, опять же, наверное, взаимодействие с сотрудниками лесного хозяйства.
Да, конечно, конечно.
Не, разделительная полоса там только на магистралях и на дорогах двусторонним движением в каждом направлении, например, во Франции. И такие переходы на простых дорогах там вне населенных пунктов нету.
Ну что ж, у нас не так много времени осталось до конца программы. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир вас беспокоит.
Слушаем вас.
ГИБДД у нас одно на всю страну, но вот мне пришлось ездить недавно в Ярославль. Значит, проехал Ярославскую область, часа три ездил по Ярославлю, ни одного работника. Заехал в Вологодскую область, три поста стационарных, шесть передвижных. Страна одна, работники одни, а почему такая разница?
Спасибо, спасибо вам, Владимир, за вопрос. Можете ответить?
Ну, у нас, наверное, начали наконец-то следить за безопасностью, я так думаю. В Ярославле прячутся, не следят, наверное.
Здесь вообще работа дорожно-патрульной службы, она не оценивается количеством полицейских на квадратный там километр, метр. Она оценивается эффективностью работы. Можно вообще не заметить ни одного полицейского за границей, да? Но он появится там и в том месте, где это нужно. Да? То есть это, опять же, говорит об эффективности работы. То есть... Вот я бы так ответил на этот вопрос. То есть надо использовать средства, опять же, видеофиксации. Можно не обязательно заставлять выгонять людей на каждый перекресток, потому что действительно каждому-то пешеходному переходу не поставишь полицейского, как выяснилось.
Я хочу закончить, вот у нас про зарубежный опыт, закончить развеяние мифа про зарубежные. Там, так как за рубежом там себя хорошо ведут. В Италии, стоя на красном сигнале светофора на перекрестке, подъезжает итальянская машина, водитель посмотрел по сторонам, никто с других сторон не едет, и под красный сигнал светофора мы еще там секунд 20 стояли после этого. Но я думал, единичный случай, и вот дни 11 мы были в Италии, и все, наверное, 11 дней я наблюдал такие картины, когда водители проезжают под красный, когда с других сторон никого нет. Это вот пешеходы переходят в неположенном месте, это, ну, соответственно, соблюдая, конечно, свою безопасность. И я даже видел, как пешеход переходил в неположенном месте при сотруднике полиции.
Ну что ж, наша программа подошла к своему завершению. В студии была я, Вероника Садыкова, старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков и защитник прав автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев. В следующий раз мы встретимся в следующий вторник, 27 сентября, в это же время. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания. До свидания.